15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня суббота, 31 января, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это программа «Русский дух», и говорить мы сегодня будем на животрепещущую, безусловно, тему западной цивилизации против русского мира. Есть ли все-таки у нас что-то общее или ничего общего у нас нету? У нас в гостях Мария Катасонова, она руководитель молодежной политики Национального освободительного движения. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер, говорит МСК, и наш сайт говоритмосква.ру. Вот здесь интересно, Мария, давайте сразу же по факту. Есть западная цивилизация и есть русский мир. В вашем понимании, что такое сейчас западная цивилизация и что такое русский мир сейчас, и существует ли он, русский мир, или мы только его выстраиваем?
Ну, русский мир, он... Мы не можем его только выстраивать, потому что он существовал давно достаточно. Проблема заключается в том, что сейчас, после поражения Советского Союза в Холодной войне в 90-е годы, русский мир испытывает кризис. И сейчас вот идет некая, на мой взгляд, проверка на прочность. Я считаю то, что русский мир, помимо такого всем известного понятия того, что это... мир, который объединяет людей, там, носителей одного языка, которые исповедуют там одну религию, православие в данном случае, культуру, приверженцы русской культуры. Я считаю, что сейчас это нечто большее, потому что именно русский мир стал неким центром противостояния западным ценностям, западному миру, некому новому мировому порядку, новоколониальному порядку. И вот я считаю то, что русская цивилизация — это... цивилизация, базирующая на христианских ценностях, на каких-то духовно-нравственных возвышенных ценностях. И она объединяет в себя различные культуры, которые между собой связаны чем-то общим. И это вот именно русским. Не обязательно там быть по национальности русским человеком, чтобы относить к себе русскому миру.
Вот здесь как раз вы сказали о религии, здесь сразу вопрос возникает. А допустим, человек не относит себя, ну так сложилось, ни к какой религии. Он материалист, ну, условно. Тогда, но при этом он связывает себя с Россией, он связывает себя с русским миром. Или все-таки это какие-то антагонистские понятия?
Нет, я тут затронула тему религии, потому что, да. В основном понятии этого термина все-таки религия упоминается. Так. Но на данный момент я считаю то, что не обязательно быть верующим человеком, чтобы относить себя к русскому миру.
Здесь интересно, смотрите, Ирина Ярова, есть такой депутат, она возмутилась обилием иностранного языка в программах российских школ. Она говорит, что это угроза нашим русским российским традициям, и говорит, цитата, «За время обучения в нашей школе ребенок изучает русский язык 866 часов, а иностранный 939 часов. При этом Миноборнауки собирается ввести еще и обязательный ЕГЭ по иностранным языкам, а также изучение второго иностранного, и таким образом граждан какой страны мы растим». Вы тоже считаете, что в школе куда-то, ну, не туда возник крен, и он возник?
Да, я абсолютно согласна.
Почему?
Ну, во-первых, если мы пытаемся разобраться, почему, то есть тут все, на наш взгляд, очевидно. Я еще раз упомянула о том, что мы проиграли холодную войну, а страна, которая проигрывает войну, неважно, горячая это или холодная, она попадает под внешнее управление. И, к сожалению, да, мы действительно видим, что русский язык сейчас в школах изучается на очень низком уровне. Очень много людей я встречала, которые в совершенстве владеют иностранным языком, но по-русски изъясняются с трудом.
Это проблема тех, кто так учит все-таки, или это...
Это проблема системы в целом. Системы устройства страны, устройства государства. Мы не зря говорим о том, что... Россия в некой степени потеряла суверенитет. Вот, допустим, у нас в Конституции прописано запрет на идеологию.
Давайте про язык, Мария. Давайте
Хорошо,
про язык. Все-таки, вот вы считаете, вы тоже вкладываете в это понятие и, точнее, проблему, что есть угроза нашим традициям, потому что так много иностранного языка.
Я не выступаю против иностранного языка, но да. Я выступаю за иностранный язык, изучение иностранного языка, только в том случае, если мы будем изучать достойно наш родной язык.
Так, но проблема-то в ком? Может быть, проблема действительно в том, что у нас, ну, не самые качественные, наверное, кадры, не самые... Что еще? Ну, проблема-то в нас, а не в том, что у нас много иностранного, и мы как-то в большей степени склонны изучать иностранный язык, а не русский. Проблема в том, как изучать, наверное, его, и кто его преподает.
Ну, нет, в этом есть проблема. Ну, смотрите, да. Давайте бороться не со следствием, а все-таки с причиной. Ведь не так. Просто так идет засилие там всего иностранного и по телевидению, и в школах, в учебных заведениях вообще, там, в том числе институтах и прочим-прочим. У нас, между прочим, Министерство образования выделяет огромные деньги для тех вузов, которые отправляют своих студентов учиться за рубеж. То есть не развивают внутри страны. Нужные центры.
Вы противопоставляете эти понятия? Ну, то есть это не в рамках фундаментального образования, широкий кругозор, опять же, тот же самый.
Я еще раз говорю, я не выступаю да. против иностранного языка как такового.
Я поняла вас, да,
я считаю то, что мы должны прежде всего развивать у себя, да. развивать свои кадры, писать программы образовательные в интересах, которые преследует наша страна, а только потом уже, да, ездить там...
И общаться с внешним миром, пока мы не готовы, правильно ли я вас понимаю?
В таком объеме нет.
В таком объеме нет. А еще вот Юрий говорит, в 80-х годах на русский язык отводилось 250 часов всего, но народ был грамотнее, дело не в часах, дело в обучении, опять же, он говорит.
Ну вот поэтому я говорю то, что нужно затрагивать систему в целом. Те программы, которые угу. пишутся, как они пишутся. Даже многие преподаватели, которые еще прошли советскую школу, то есть советской закалки, угу. они же по определенной программе работают. Они не могут в это количество часов вложить... все, что считают нужным, что по литературе, что по русскому языку. Просто я общалась с преподавателями, и действительно такая проблема возникает. Они очень на это сетуют. И ну, для них это действительно трагедия, потому что они видят, насколько школьники там...
А вот как раз здесь...
Студенты.
Да, здесь как раз на тему русского языка, раз уж мы о нем заговорили. А как вы считаете, чего не хватает тогда нашему русскому, российскому образованию, нашей системе, чтобы у нас знали, ну, в совершенстве, скажем так, русский язык, например, чтобы ценили русский язык, чтобы говорили красиво на русском языке, если, как вы говорите, пока этого не хватает, а вместо этого у нас слишком много иностранному уделяется?
Я считаю, во-первых, не хватает... вот я еще раз говорю, не зря я говорю про идеологию. Не хватает идеологии, не хватает того, чтобы... стало модным вообще в стране разговаривать на красивом русском языке, читать русскую классическую литературу. Сейчас, если мы посмотрим по телевизору, в социальные сети, везде засилие западной культуры. И именно поэтому людям хочется изучать иностранный язык. Они считают то, что так и должно быть. Прежде всего, нужно вести свою пропаганду. Пропаганду, ну, в хорошем смысле этого слова, русского языка, русских традиций.
Выглядеть? Как она должна выглядеть?
Ну, да элементарно. Вот если мы возьмем музыку,
да.
мы должны, допустим, наши... Министерство, наше государство должно выделять деньги не на такие фильмы русофобские, как «Левиафан», а выделять деньги тем молодым, может быть, или не очень молодым художникам, там, музыкантам, режиссерам, которые хотят показать светлый образ России. У нас огромная история, нам есть чем гордиться. На это не выделяются деньги.
А вы посмотрели «Левиафан» сами?
Я просмотрела. Я до конца, честно говорю, не смогла просмотреть. У меня сложилось это ощущение буквально после там, 20 минут просмотра. Я просмотрела трейлер. Пример приведу.
Фильм вы смотрели, до конца, трейлер, понятно.
До конца нет. До конца, еще раз говорю, не смогла просмотреть. Mm-hmm. Вот мне было неприятно смотреть этот фильм. Вот я не могу досмотреть то, что мне неприятно смотреть. Зачем
Но
смотреть
при этом,
через себя?
Ну, а почему вы называете его русофобским тем же самым? То есть он противоречит условно... Он чему противоречит? Нашим каким-то российским, русским ценностям?
Ну, или вместо что того, чтобы прославлять что-то хорошее, у нас огромная история, огромное количество... То, чего можно прославлять героев, там, я не знаю, подвигов каких-то, мы это не затрагиваем. Нет, давайте мы...
Отдельно взятый режиссер, нет, почему вы...
Нет, я просто, нет, я к примеру говорю, то, что выделяются деньги на это. Более того, я недавно вот встречалась с молодым российским, не знаю, художником, mm-hmm. стилистом, модельером Кирилл Минцев. Вот я сейчас нахожусь в его одежде.
У вас Гагарин, да,
да,
на Грузии
Гагарин.
Вижу Гагарин.
Вот... Mm-hmm. Он непосредственно варится в этой среде, творческой среде.
Так.
И там выделяются деньги в основном именно под проекты, которые ориентированы на западную идеологию, на западные ценности. Если ты хочешь показать что-то хорошее о России, что-то доброе, что-то светлое, тебе обрезают пути.
Вы знаете, Мария, ну вот многие как раз о Левиафане же шла большая достаточно дискуссия, хотя, опять же, я напомню, что официальной премьеры это еще не было, просто он в сети есть, этот фильм, в сети можно посмотреть даже в хорошем качестве. Но здесь возникал вопрос, а почему мы противопоставляем? Ну, то есть, если человек вскрывает реальные проблемы, которые существуют, он просто показывает, это просто картина. Вот есть Третьяковская галерея, вот она, галерея картины, там какой-то сюжет, и вот здесь тоже. Художник, режиссер, он показал какую-то картину, кому-то не понравилось, и его обвиняют в русофобии.
Нет, пускай показывает. Просто да. Государство... Зачем государству спонсировать? Ведь это очень сильное пропагандистское оружие. Фильмы, там, все, что показывает.
А вы думаете, многие задумываются о том, на какие деньги снят этот фильм?
Ну вот, не знаю, я считаю, что многие задумываются. Да и вообще, почему мы должны тратить государственные деньги, бюджетные деньги, на... То, что идет во вред нашему государству.
А почему это идет во вред? Вот хорошо, фильм «Левиафан» даже, почему он идет во вред государству?
Ну, потому что, я не спорю, нужно как-то вскрывать пороки общества, mm-hmm. но выставлять это на мировом уровне, выводить это как в должное, потому что сейчас очень многими, в том числе на Западе, эта картина воспринимается как российская действительность, что вот в каждом углу, в каждом доме вот,
ну,
тот, вот это происходит.
Ну, пусть они воспринимают. Это все равно, что, понимаете, Мария, многим скажут, это все равно, что Пастернак написал «Доктора Живаго» просто, чтобы получить Нобелевскую премию. Ну, правда.
Ну, вот я еще раз говорю, я как гражданин России, как русский человек, мне неприятно это смотреть. Я знаю, что это не так, и вы понимаете, мы сейчас живем в эпоху информационных войн. И вот именно в информационной войне этот фильм выстрелил достаточно хорошо. Uh-huh. Вы думаете, Запад будет выводить в топ и вручать престижные премии фильму, который говорит о там, каком-нибудь герое Советского Союза? Ну, им это не нужно. Они вывели этот фильм только потому, что он показывает российскую действительность с негативной стороны. Но давайте мы будем развивать что-то хорошее. Наконец-таки хоть какой-то положительный посыл дадим. Вот американцы снимают фильмы, да, они качественно снимают, они снимают о вымышленных героях, потому что у них своих нет. У нас есть огромная история. Я не знаю, сколько фильмов на основе этой истории можно снять.
Вот здесь как раз Юрий говорит, но почему же мы будем фильмы снимать только об истории, то есть только о героях Великой Отечественной войны? А где наши современные герои? Хорошо, покажите нам современных героев.
А с Чеченской войны?
Вот, чеченская.
Вот в Чечне. Хорошо. Да просто о каком-нибудь человеке, который, не знаю, систематически там жертвует деньги в детский дом. Ну, сейчас много героев...
А государство не помогает этому детскому дому, получается.
Нет, я еще раз говорю, про героев хорошо, не Великую Отечественную войну. Давайте говорить про Первую мировую войну, давайте говорить...
Так вот, зачем о том, что было когда-то?
Давайте
нам,
сейчас.
Речь идет, да, вот как раз, что сейчас хорошо? Вот что сейчас? Какие герои для... России для могут быть, условно, их судьбы могут быть экранизированы. Наши с вами даже современники. Например, мы не говорим о том, что было 200-300 лет назад.
Хорошо.
Об этом снято много фильмов.
Давайте, ну, не знаю, подвиг русских солдат в Чечне, когда они откровенно там, в определенных моментах были брошены государством, они совершали подвиги. Это современная история, современная. Давайте говорить о тех людях, которые сейчас защищают русский мир на Донбассе. Давайте говорить о тех, кто ежедневно, ну, не ежедневно, еженедельно под пулями возит туда гуманитарную помощь для мирного населения.
638-й, а почему все о войне тогда везде? Сразу спрашивают. Ну, то есть вот концепт русского... здесь можно даже... мы с вами говорим о том, что такое есть концепт русского мира, наверное, так. Вот сейчас современный. И вот что 38-й увидел, хорошо, даже если кино, почему все о войне?
Ну, если мы говорим о каких-то таких очевидных признаках героизма, но это все-таки больше в военное время проявляется. Ну, не знаю, я, наверное, просто сейчас на вскидку не могу привести пример. И в обычной жизни много людей, которые совершают там ежедневно какие-нибудь героические поступки.
897-й, почтальон Трепицын, маленький герой большой страны. Вот так говорят.
Вот. Вот, помогают.
А смотрели «Почтальона», кстати?
Нет.
Они смотрели «Почтальона».
К сожалению, нет.
Александр Фильман, концепт русского мира — это перманентная война с западным врагом? Спрашивает, что такое концепт русского мира с вашей точки зрения. То есть мы...
Да. Нет, я не считаю то, что... Я вообще как считаю то, что
да, пожалуйста.
Мы ни с кем воевать не хотим. Мы не хотим ни с кем там в противостояние вступать. Дайте нам жить спокойно, не навязывайте нам свои ценности, идеологию, там, идеалы. Просто дайте существовать нам. Но мы же видим агрессию по отношению к себе. И не только к себе. Почему вот сейчас я сказала такую фразу, что русский мир стал... тем, что противоставляют новому мировому порядку, то, что борется с этим мировым порядком. Потому что против нового мирового порядка воюют в том или ином виде не только там граждане России или русскоязычные, носители культуры, носители там языка, а и люди иностранных государств, там, граждане Франции, Литвы, Греции. Потому что люди не хотят, чтобы им навязывали, потому что сейчас западные ценности используются как повод для начала бомбардировок. То есть у вас в стране не соблюдаются, не соблюдается демократия, вот притесняются права сексуальных меньшинств, давайте вас будем бомбовым путем каким-нибудь просвещать.
Хорошо, вот про сексуальные меньшинства как раз, да, поговорили. А когда они выходили... Наше общество, разве оно не такое, что оно на корню все равно это давит? Ну да, сверху, допустим, из Европы кто-то скажет, ты какой-то не такой, ты нам чужд. Люди на этом уровне говорят, снизу это идет, а не сверху.
Я думаю, и для вас, и для наших слушателей знакомо понятие такое, как план Алана Далласа.
Так.
Вот, я считаю, в этом плане все четко прописано, как можно незаметно подменить ценности, как можно привить фальшивые ценности, сделать из человека какое-то низменное такое существо, которым будет легко манипулировать.
Что нам чуждо? Вот давайте так, если западная цивилизация против русского мира, что нам чуждо из западной цивилизации? Вот, чтобы понять. Ну, с вашей точки зрения, опять же, Мария.
Сейчас толерантность, слово, приобрело такой негативный достаточно окрас. Я не хочу говорить, что нам чуждо оттуда. Давайте просто... Мне ж чуждо то, что западная цивилизация основывается на таком индивидуалистическом подходе, на подходе... Так. Для них важнее всего материальные ценности, а для русской цивилизации важнее что-то высокое, духовное, нравственное. Там. Вот на чем-то... ближе к Богу то, что основывается. Материальные ценности отходят на второй план для русского человека. Вот я почему-то уверена, что блокада Ленинграда невозможно было бы представить в Европе, в странах Европы.
Так, и таким образом, мы же все равно, и даже в ваших словах, все равно противопоставляем. То есть мы, как вы говорите, мы не хотим, чтобы нам навязывали. А если, по вашим словам, мы совершенно в разных мирах живем, то кто кому что навязывает? Никто никому не навязывает. Мы живем так, а они живут так, нет?
Я не считаю так. И я думаю, даже события последних дней прекрасно показывают на международной арене то, что нам именно навязывают. Нам говорят, что если вы не будете там соблюдать права тех-то, мы вас исключим отсюда-то, а мы лишим вас здесь права голоса.
А мы сказали, мы уйдем.
К сожалению, деньги мы им заплатили и не совсем ушли. Мы просто покинули до апреля месяца. То есть идет манипуляция некая. Вот санкции, это что? Это... не давление, это давление. Когда нам постоянно...
Как раз, смотрите, санкции — это давление. Но опять же, многие аналитики даже говорили, что на Западе непонятен тот феномен, что если там санкции воспринимают на нас как давление, а мы это воспринимаем как повод к объединению, а не как давление.
Нет, я с этим абсолютно согласна. Но для них-то это давление. То есть они давят. Другое дело, что мы под этим давлением объединяемся.
Так.
И я надеюсь, сработает эффект пружины. Очень на это надеюсь. Но для них-то это давление, значит, они уже как-то пытаются вмешиваться.
По вашим разговорам, Мария, получается, что мы как будто бы пытаемся доказать, люди русского мира пытаются доказать людям западной цивилизации, что мы не такие, как вы. Отстаньте от нас. Так? Я правильно
вас понимаю?
Мы не
пытаемся доказать, мы просто говорим, не трогайте нас. Вот у нас есть... свой код развития, русский код развития, и можно мы будем жить так, как считаем нужным. Нам не нужна ювенальная юстиция.
Так.
Нам не нужны...
А техника западная нам нужна?
Нам нужны технологии. Если у них в чем-то лучше, давайте мы перенимать технологии, совершенствовать их.
Угу.
Я не довожу это в какое-то такое до абсурда. Просто я считаю то, что именно в духовно-нравственном отношении мы должны двигаться своим путем. Вот я еще раз говорю, ювенальная юстиция, они же пытаются нам насадить ювенальную юстицию.
Так мы не насаживаем ее.
Ну, слава богу. Но однако, если мы посмотрим всю нашу страну в целом, существует НКО, которые лоббируют это все. Приезжают западные...
Их обязывают регистрироваться как иностранные агенты.
Ну и что с того? Они все равно не закрыты, они продолжают свою деятельность. Кто-то обходит этот закон. Ну, закон можно этот обойти об иностранных агентах, к сожалению. То есть идет давление, поэтому не мы начали, но нам приходится отвечать.
7373948 это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение можете присылать по номеру +7 925 888 8948. Еще у нас есть Твиттер «Говорит МСК» и наш сайт говоритмосква.ру. Марина, оденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Так, секунду. Да, слушаем вас. Алло, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Вахтанг.
Вахтанг, пожалуйста, ваш вопрос.
Знаете, я что хочу сказать, что ни один народ Господь не создал идеально. То есть у каждого народа есть свои достоинства, недостатки. Я по национальности грузин, наполовину русский. Мать у меня русская. Ну, я хочу сказать, считаю себя я грузином, в какой-то степени, все равно, в большей части. Вот. Но я хочу сказать, что, зная недостатки и достоинства своего народа, какие-то привычки, отрицательные черты и все остальное, я хочу сказать уже про русских. Я в первую очередь научиться уважать сами себя. Потому что, когда будет уважение к самим, к своему же народу, русского человека, да, то уже все остальные, соответственно, будут относиться. Пример могу привести элементарное. Живя здесь уже 23 года,
так.
Вот такой случай со мной произошел. Офицер, можно сказать, генерал, находился в нетрезвом состоянии, в подъезде спал. Супруга его не запустила домой. Вот что это за отношения? Для меня, вот приехавшего сюда, для меня это было нечто, что-то...
Я поняла, да, спасибо, спасибо.
Ну, вопроса как такового я здесь немножко не услышала, да. Мнение, я абсолютно согласна, у нас народ там не безгрешен, везде есть свои недостатки, там, определенные люди там...
должны о них говорить, и мы должны их
признавать. Мы должны о них говорить, мы должны их признавать, но мы должны внутри страны это делать. Не надо из СБ ссор мести на улицу.
Это аналогия с Левиафаном, я так понимаю. То есть нужно было... Хорошо, вариант такой. Снять Левиафан, но не показывать его за рубежом, а показывать нам.
Да, и снять это не на бюджетные деньги.
И снять это не на бюджетные деньги. 7373948. А вы думаете, что, показав Левиафан на Западе, мы тем самым становимся какими-то более уязвимыми, что ли? Мы показывая, вынося ссоры из СБ, что у нас не все хорошо. Я правильно вас понимаю?
Ну, в элементах информационной войны, да, мы частично... Это оружие против нас, это снаряд против нас, выстрел против нас.
Чем это может обернуться, хорошо, если это выстрел против нас? Хорошо, вот давайте будем стратегами с вами. Ага, показали Левиафан. И теперь просчитываем риски, которые нам угрожают.
Нет, понимаете, да. Дело не в одной конкретной картине. Ну вот хорошо, один раз, может быть, ничего страшного. Но если это войдет в систему, если это будет так и дальше продолжаться, естественно, это выльется против нас. А нас, о России и так на Западе сложен такой образ, что это дикая страна, где все пьяницы ходят с медведями по улицам. Так но зачем нам...
Вы слышали от людей западного мира, они так говорят о России?
Да. Кстати, к сожалению, очень часто, да, мы общались. Мы общались с людьми, которые переехали сюда жить, и они говорят, это небо и земля, то, что нам пропагандируют на Западе, какую представляют Россию, такую тоталитарную страну, и что мы видим здесь. Ну, многие достаточно люди переехали там, из Франции, из Германии сюда.
Александр Фельдман, а наука западная нам нужна, а уважение к личности нам нужно? Видимо, Александр Фельдман... Вот там это есть, говорит Александр Фельдман.
Уважение к личности нужно, ну, это везде нужно. Я не могу сказать, что у нас нет уважения к личности, но я не могу так утверждать, что на Западе оно присутствует.
Мария Катасонова, руководитель молодежной политики Национального освободительного движения. Сегодня гость программы «Русский дух» на радиостанции «Говорит Москва». Мы пытаемся все-таки понять, а западная цивилизация против русского мира или все-таки есть у нас что-то общее? А вот есть у нас что-то общее, Мария?
Ну, конечно, есть у нас.
Например?
Нет, прежде всего я считаю то, что везде живут одинаковые люди.
Что значит «везде живут одинаковые люди»?
Одинаковые по своим правам, по своим обязанностям. Нельзя говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже. Просто по ментальности мы чуть-чуть... Отличаемся.
Саудовская Аравия, например, женщины живут несколько по-другому, нежели чем мы с вами в России. Давайте откровенно.
Нет, я говорю о том, что изначально моя позиция, это если отбросить там все законы, все, все люди абсолютно равны. Но просто в силу там особенностей исторических, геополитических, в каждом определенной там цивилизации, в каждой стране сложился свой менталитет. То есть сложились определенные различия, которые обусловлены там и внешней средой, и внутренней. Общее, конечно, есть, и, но я думаю, на бумаге больше можно найти общего, чем на деле.
Попробуем все-таки об этом поговорить еще во второй части нашей программы. 15.30 сейчас информационный выпуск, затем реклама, а потом продолжим. 15.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, это программа «Русский дух». Говорим мы сегодня о западной цивилизации и русском мире. Против или же все-таки есть что-то общее между этими понятиями, между этими концептами, если хотите. Мария Катасонова у нас в гостях, руководитель молодежной политики Национального освободительного движения. Все-таки закончили перед новостями, Мария, с вами по поводу того, а есть ли все-таки между нами что-то общее. Давайте попробуем все-таки продолжить развивать эту тему. Вот если, ну, про культуру давайте так. Вот, например, в культуре есть между нами что-то общее?
Я считаю, то, что общее есть и в культуре, и там в религии, может быть, где-то, в ценностях, там, уважение к личности, то же самое, то, что мы с вами затрагивали. Но дело в том, что последнее время все больше и больше пробуют за счет того, что стараются западное, традиционное, упразднить, как-то на современный лад переделать.
Что именно переделать?
Ну, если брать что-то бытовое, вот банальный пример. Ставят классические постановки, но в извращенной форме.
Ну, извращенцы везде есть, наверное, так.
Нет, это есть везде, но это не делают на государственном уровне, не выносят это как должное. У нас, слава богу, пока такого нет. А на Западе это уже входит в порядок вещей. Недавно, буквально там, может, месяц назад читала новость о том, что они решили поставить «Войну и мир», где там вообще будет сцена инцеста, и там это будет основной линией.
И то, как они, можно сказать, наверное, ну, развивают, что ли, или дальше продвигают свою культуру, в этом есть, опять же, некая, что ли, опасность или угроза для нас, правильно ли я вас понимаю?
И не только, нет, не только для нас. Если мы посмотрим на Запад, там очень многие люди, обычные граждане, протестуют против этой подмены ценностей. Они выходят на марши, да, их разгоняют, они выходят на пикеты, они вот стараются как-то приобщиться к русскому миру за счет этого, потому что они видят, единственное, где спасение, это именно в русском мире, вот в русской цивилизации, потому что только здесь идет отстаивание традиционных каких-то ценностей. А на Западе, к сожалению, к моему глубокому сожалению, все как-то переворачивают с ног на голову, и не все люди на Западе с этим согласны. Но политика основная такая.
Политика основная такая. Вот сейчас просто в нашем разговоре я слышу от вас, что вот они такие, они не такие, они вот как-то не так делают. А как делаем мы сейчас? А как делаем мы и что мы делаем для того, чтобы укреплять и развивать, дополнять концепт русского мира? Что конкретно делаем мы в культуре? Что конкретно делаем мы в самых разных областях? Ну, то есть, чтобы мы, условно, наблюдали за тем, как на Западе, говорим, ну, дурачки какие-то. Но у нас мы стоим на трех китах, мы стоим прочно, и нам ничто не угрожает. Что конкретно в нашей стране сейчас делается, с вашей точки зрения?
К сожалению, я считаю, то, что в нашей стране сейчас делается недостаточно. Владимир Путин уже даже, по-моему, об этом говорил неоднократно. Мы не можем делать это на государственном уровне, потому что у нас в Конституции запрещена идеология.
Конкретно что? Конкретно что мы не можем делать?
Ну, не знаю, вкладывать деньги в развитие там, или в популяризацию там, русского языка. Там,
это написано в Конституции, запрещено вкладывать
деньги.
Нет,
запрещена идеология. Но что такое, когда нет идеологии? Значит, мы не можем вести патриотическое воспитание в школах.
Но оно же есть во всех школах. Есть патриотические кружки во многих школах.
Ну, видимо, вы давно не были в школах. Мы работаем и школами, и с институтами. Так. Там давно такого нет.
А что там?
Максимум в некоторых школах, и то специализированных, есть кадетские классы.
Так.
Это максимум, что есть. Патриотического воспитания как такового на системном уровне быть не может. Не может выстраиваться стратегия развития государства. У нас запрещена идеология. Если в стране запрещен вот этот пласт, он будет подменяться кем-то извне, потому что без идеологии невозможно существовать. Без ценностей, без цели каких-то. У нас по Конституции это запрещено. Значит, если запрещено наше, свое, национально ориентированное, значит, нам будут это пытаться внедрить извне, что мы видели в 90-е годы. Сейчас это в ручном режиме пытаются как-то исправить, но это нужно делать системно. Поэтому вот мы опять уходим к проблеме 91-го года.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Ну, мне бы хотелось
задать вас вопрос, зовут?
Уточнить.
А как вас зовут? Александр, ваш вопрос, пожалуйста, да.
Ну, их два, если можно, насчет уважения к личности и насчет отличия от морали. Разделяет ли ваша гостья вот мой подход, ну или мое видение? А видение короткое. Насчет уважения к личности, вы спросите про мирных вчерашних дончан, как Запад их уважает, 15 убитых людей, причем целенаправленно, а не случайно, там, в очереди в гуманитарке, как вот эти все убитые в Волновахе, в Мариуполе. Это вот очень уважает Запад и показывает уважение, тотальный геноцид русского народа фактически. Перед этим 15-20 лет геноцида социального через суррогатную еду, суррогатные лекарства, сплошное недофинансирование медицины. И мало того, это же делается не только у нас, он геноцидит так весь мир, а в Африке так люди миллионами гибнут. А вспомните Ирак, Тунис, Ливию. Это к разговору об уважении к личности, пусть фильм...
Спасибо. Спасибо. Это между слушателями такая завязалась дискуссия уже параллельно, наверное, нашей, ну, в рамках нашего эфира. 7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста, ваш вопрос.
Девушка, я вот как русский человек хочу вам сказать, давайте вы не будете навязывать мне свои так называемые ценности.
Что конкретно вы чувствуете, что вам навязывают? Давайте по сути. А то у нас будут взаимные обвинения.
Да, люди хотят указывать мне, что мне читать, что мне слушать, что мне думать. Ваши так называемые ценности – это холопство и рабство.
Я прошу вас все-таки воздержаться от подобных высказываний, которые могут быть расценены как оскорбление. Все-таки, господа, давайте так. Ответьте что-нибудь, Мария? Вот наш слушатель чувствует, что ему что-то вот сейчас навязывают. То есть мы полностью отрицаем одно и продвигаем другое.
Ну, во-первых, хотела бы сказать и по первому звонившему.
Пожалуйста.
Я абсолютно с ним согласна. Действительно, какое уважение к личности сейчас, допустим, происходит на Украине. То есть по его комментарию я подписываюсь по каждым словам. А что касается по второму звонившему, ну, либо он нас невнимательно слушал, мы ничего никому не навязываем. У нас... Ну, так сложилось за всю там тысячелетнюю историю, то, что ну, вот у нас выработался определенный менталитет, определенный там склад ума, образ жизни, отношение к происходящему. Мы не пытаемся запретить все, что нам не нравится. Мы просто говорим о том, что да, пускай это будет делаться там. Даже то, что идет там во вред государству, то, что такая явно антироссийская пропаганда, но давайте мы это будем делать просто не за счет бюджетных средств. Не будем пропагандировать это широко там внутри страны. Вот именно не делать из этого пропаганду.
То есть проблема не делать пропаганду.
Да, то есть давайте мы лучше...
Вы произнесли слово «бюджетные деньги», такое ощущение, что вот, а если, например, будет какой-то бизнесмен, он даст деньги Левиафану, то это нормально. А вот за
госбюджет. Ну, у нас же демократичное государство, у нас свобода слова, свобода самовыражения, поэтому хорошо, да, но я почему вот роль государства, то, что лучше бы государство пропагандировало что-то светлое и хорошее о стране, о людях в ней проживающих, а то, что делается на частные деньги, ну, пускай, мы не можем здесь запрещать. Поэтому я еще раз говорю, мы не хотим превратить там людей в рабов, запретить им все подряд и насильно насаждать то, что нравится нам. Пускай будет право выбора, но что касается государственной политики, государство все-таки должно работать в своих национальных интересах и в интересах граждан этой страны.
Если возвращаться к проблеме обилия иностранного языка в программах школьных, о которых говорила Ирина Яровая, говорила, давайте-ка все-таки задумаемся, что что-то не так, что на 100 часов больше все-таки иностранного языка, чем русского. И вы говорили правду, что нужно все-таки хорошо, условно, выучить всем русский язык, если грубо говоря, а потом можно и студентов за рубеж отправлять и так далее. Правильно ли я вас понимаю, что Русский мир сейчас испытывает проблемы. Русский мир сейчас довольно хрупок, и, соответственно, русскому миру нужно несколько отгородиться, а может быть, даже закрыться от Запада, чтобы мы выросли, чтобы мы окрепли, окреп русский мир, а потом, наверное, постепенно открывать границы, чтобы мы, как уже взрослые и крепкие, смотрели и фильтровали то, что происходит за рубежом.
Нет, я не считаю, что нужно от кого-то ограждаться. Более того, я считаю, что самый серьезный кризис русский мир испытывал именно в 90-е годы. Сейчас мы потихоньку начинаем как бы снова собираться. И чем более того, чем больше на нас давят, тем больше, чем больше против нас пытаются там, и в информационном плане, и в военном вести какую-то свою игру, тем сильнее будет, тем быстрее будет объединяться русский мир. Тем быстрее люди начнут просыпаться, думать, осознавать то, что им действительно грозит опасность.
Поэтому... И тогда что? И тогда что?
Ну, мы снова станем монолитом.
Как это, в чем это будет проявляться? Ну, то есть, вот, скажем так, идеальный сценарий того, как должен выглядеть русский мир, в вашем понимании, что это такое?
Ну, мне сложно сейчас спрогнозировать, как это должно в идеале быть. Я считаю то, что прежде всего, прежде чем говорить о русском мире, о русской цивилизации, я считаю то, что, во-первых, нужно навести порядок в стране. Я вот именно поэтому очень часто упоминаю и о бюджетных деньгах, и о Конституции, и о законах, и о федеральных каких-то органах. А вот когда наше государственное устройство, когда наша система управления будет национально ориентированной, когда у нас будет государство развиваться в интересах граждан, вот тогда и только тогда мы можем уже начинать говорить о том, как мы будем строить дальше русский мир.
Поэтому я в идеале... Кто тогда должен этим заниматься? Вот это вы говорите, государство должно.
Нет, должны и люди, и государство. Просто государство должно условия создать, чтобы люди могли в этих условиях уже существовать.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Геннадий.
Геннадий, пожалуйста.
Да, у меня вот такой вот вопрос.
Да.
Вот что творится на Украине, да, Россия не может никак найти... правды, что вот не видят на Западе, что там происходит, да? Никак не хотят видеть, что там какой бардак. А вот вы мне ответьте, а вот наши СМИ видят, какой бардак у нас происходит с нашими гражданами? Наши же у нашего государства тоже ведь ни правды, ничего, несправедливости. Вы когда-нибудь пробовали судиться с нашим государством?
Вы, видимо, пробовали.
И что-то. Как я понимаю, это был вопрос. Нет, судиться с нашим государством я не пробовала. Что касается того, что я не отрицаю проблем в нашем государстве, и СМИ должны их замечать. Государство должно выстраивать свою политику, чтобы предотвратить эти проблемы, ликвидировать. Все, что могу сказать по этому поводу. То есть я не отрицаю проблемы как таковой. Просто я хочу бороться не со следствием, я хочу бороться с причиной.
Бороться с причиной. А еще тут... Ваше отношение к Марин Ле Пен? Есть какое-то отношение?
Положительное.
И все?
Нет, ну...
Она тоже... Ее тоже можно воспринять как часть русского мира, не побоюсь этого слова. То, какие идеи она продвигает, это так?
Ну, если рассматривать русский мир именно как такое расширенное понятие, то есть русский мир, который борется против нового мирового порядка, то да, это часть русского мира.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Все-таки русский мир — это антагонист западной цивилизации. Вот получается так.
Ну, я так не считаю. Я не хочу ничего никому противопоставлять, просто...
Вот. Но вы же противопоставили. Вот у них такие ценности, а нам это чуждо, они нам навязаны.
Нет, но вы меня спросили, какое различие. Я вам ответила, да. Поэтому я вот не хочу даже лезть туда. Вот я посмотрела, что происходит на Западе. Я пообщалась с людьми, которыми живут на Западе. Я поняла, что это не мое, мне не нравится. У меня была возможность уехать туда жить. У меня, ну, складывались так обстоятельства. Я отказалась. Потому что я понимаю, что я не смогу там жить. Это не мое. Все. Я туда не лезу. Со своим уставом в чужой монастырь мы не лезем. Ну и к нам не лезьте.
7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Мария.
Мария, ваш вопрос, пожалуйста.
К сожалению, я не сначала слушаю передачу. В какой должности ваша гостья?
А наша гостья сейчас мы скажем. Мария, поясните, да. Кто вы? Мария.
Ну, я член национально-освободительного движения, руководитель молодежной политики.
Так. В общем, я считаю, что удивительные, конечно, люди
в вашем вопрос, движении, пожалуйста.
Потому что вопрос такой.
Да.
Какое право имеет эта дама навязывать,
допустим... А в чем вы чувствуете навязчивость?
Навязывать, допустим, режиссеру, какой фильм снимать. Я хочу про позитив, я хочу это, я хочу это. Снимай сама. А мы уже будем сами знать, что нам снимать, про болячки страны или про что-то хорошее. Получается, как при коммунизме, потрясающем мерзком коммунизме, вот мне 60 лет, и я знаю, что такое это коммунистическое правление, когда указывали, как играть, что писать, что кушать, и как себя вести,
спасибо.
Как одеваться.
Спасибо большое. Ответите?
Да, отвечу, Мария. Заметно, что вы не сначала смотрели нашу передачу. Я еще раз говорю, я не говорю о том, что снимать режиссеру, что не снимать. Это его право. Просто государство не должно поддерживать русофобские картины, русофобские фильмы и то, что не отвечает интересам государства. Снимайте что угодно. Пожалуйста, это ваше право, никому мы ничего запрещать
Проблема
не
том,
собираемся.
Из какого кошелька деньги? Александр Фельман, есть ли разница между русским миром и миром советским?
Я считаю, нет. Советский мир — это... Нет, это абсолютно... Советский мир — это часть русского мира. Это наша история, это наша... Сейчас мы видим, наблюдаем преемственность поколений. Ну, я не разделяю два этих понятия. Я считаю то, что советский мир — это часть русского мира.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Олег Викторович, мне 68 лет, ведущий конструктор Туполевской фирмы.
Прекрасно.
Значит, я полностью согласен с девочкой, умница, молодец, и всячески ее поддерживаю. Вопросов нету, просто все она говорит правильно. Большое вам спасибо.
Это слова поддержки вам.
Спасибо вам большое.
207-й. Русский мир не хрупок. В массе его мало самоуважения, любви к собственным предкам, истории, соседям, согражданам. Все начинается снизу, к тому ведут. Невозможно ничего спустить сверху, все начинается снизу.
Нет, я абсолютно согласна. И я не услышала, кто автор слов.
Да,
я абсолютно согласна с гражданином. Действительно, в 90-е годы нам привили то, что русским быть стыдно и вообще популярно то, что за рубежом, а то, что у нас, мы должны этого стыдиться, бояться.
Вам было стыдно?
В 90-е годы. Мне стыдно не было. Мне никогда не было стыдно за свою страну.
Так.
Мне было стыдно за руководство страны. Мне было стыдно за некоторые действия, которые совершало руководство.
Секунду. За руководство страны многим было стыдно, вы знаете. Но у вас просто фраза прозвучала. Было стыдно говорить, что ты русский.
Мне лично не было. Но так. У большинства людей, с которыми я общалась, да, действительно... Такая некая неловкость. Если мы сейчас гордо можем сказать то, что мы русские, мы из России, то в 90-е годы нам усиленно пытались сказать то, что мы недочеловеки, недоразвитые какие-то, страна третьего мира.
90-е годы уже прошли, Мария. 90-е годы прошли, и даже начало 2000-х прошло.
Поэтому я сказала
то,
что самый сложный период был именно в эти годы.
Так.
На данный момент, медленно, нельзя так вот сразу раз, и граждане начали снова себя чувствовать частью одного большого русского мира, русской цивилизации. Все постепенно происходит. И я считаю, то, что как раз внешние обстоятельства, которые мы сейчас наблюдаем, они способствуют тому, чтобы эти процессы происходили быстрее.
Вот здесь еще вопрос, конечно, о том, есть ли между нами что-то общее, я имею в виду между русским миром и западной цивилизацией. Вот то, что вы описывали, давление, санкции и так далее, это все-таки политика. А политика, она по природе своей, наверное, цинична, и, наверное, часто она в отрыве идет от, условно, обывателей, от людей, да? Но если говорим общее, западная цивилизация, русский мир, пожалуйста, опера. Опера у нас прекрасно развивается, опера пошла из Италии, если я не ошибаюсь, вот наследие есть. Русская классическая музыка, русская классическая литература.
Да, я вас услышала, но... Вот я, например, не могу говорить в разрыве от политики. Я же вам не зря сказала то, что обычные люди, в большинстве своем, они не поддерживают тот курс, который ведет их руководство, руководство их страны. Но дело в том, что руководство страны навязывает, и через несколько поколений для них это станет нормой. Для них будет нормой называть не мама, папа, а родитель один, родитель два. Для них станет нормой, там, я не знаю, связь...
Но для нас это не станет нормой. Для нас... Мария, в чем опасность тогда? У них... Мы должны показать, что, ребята, вы дураки, вы совсем неправильно себя ведете. Мы, значит, ну...
Нет, если они не будут насаждать нам свои ценности, для нас опасности в этом
насаждаются
нет.
Насаждаются ценности только когда, в таком случае, если зерно на этой почве может прорасти. Но такое зерно, как мне представляется, на нашей почве
Знаете,
не прорастет.
Знаете, есть понятие ока Авертона.
Ну, да.
Вот, к сожалению, на мой взгляд, и в российской действительности, в любом вообще, в любом государстве оно может быть использовано. Вот эта технология.
203-й. Русский мир — сообщество людей, знающих, уважающих свою культуру, историю, уважающих историю других народов, говорит 203-й. А так, еще тогда Джей Джей еще спрашивает, чем гордиться сейчас в России, что мы сделали свое за последние 10-15 лет? Джей Джей говорит. Чем гордиться нам? Вот чем вы гордитесь лично?
Я горжусь.
Да.
Не знаю, я горжусь... Хорошо, историю мы не берем, это всем и так 10-15 понятно.
10-15 лет, вот, Джей Джей спрашивает, 10-15 лет. Что, есть повод чем-то гордиться в нашей стране?
Чечня, Крым. Я горжусь тем, что, ну, по роду своей деятельности я общаюсь с большим количеством людей, и я горжусь тем, что многие русские люди, обычные граждане, по зову сердца едут и защищают свои семьи сейчас на Донбассе. Свои семьи, своих друзей. Я вот этим горжусь. Для меня это люди-герои, потому что они уезжают из спокойной, мирной, из своего спокойного мирного города, оставляют там деньги, работу и едут отстаивать свои интересы там, своей семьи, своего государства. Для меня это герои тоже. Почему нет? А что касается того, что мы там создали в технологической сфере, я считаю то, что, к сожалению, пока... Система, я еще раз говорю, нам нужно менять систему политическую, систему управления государством. Нам нужно менять ее национально ориентированную. Пока мы ее не изменим, ну, к сожалению, поводов для гордости будет меньше. Но и сейчас я считаю, что нам есть чем гордиться.
638-й говорит, серьезно, Чечня гордится тем, что ее топят в деньгах?
Я боюсь то, что у нас не хватит эфирного времени, если мы сейчас затронем... того, сколько уходит денег на Чечню, почему туда уходит достаточно большой поток денег. Я как понимаю, у нас осталось совсем мало времени. Я горжусь не тем, что Чечню там топят в деньгах или не топят. Я горжусь тем, что воевали, как там воевали наши молодые ребята.
Вы, Мария, с вашей точки зрения, как все-таки состоите в национально-освободительном движении. Какое число ваших участников сейчас, и конкретно чем вы занимаетесь в этом движении? Какие у вас идеи есть?
На данный момент число зарегистрировано. У нас организация без образования юрлица. Это общественное движение. Так. Зарегистрированных на нашем портале пользователей порядка 170 тысяч. Сколько незарегистрированных, я не знаю. У нас отделение во всех регионах Российской Федерации. Более того, и в дружественных государствах. К сожалению, сейчас всех перечислять не буду. Наша основная идея — это свобода Родины, восстановить суверенитет страны. Мы мечтаем о сильной, суверенной России, где...
А что с суверенитетом нашей страны, простите, сейчас?
Ну, после поражения в Холодной войне...
Опять, вы про Конституцию опять?
Нет, не только Конституция, но в Конституции прописано, что государство не суверенно. Ну, я боюсь, что у нас сейчас с вами не хватит времени.
Вы всерьез считаете, что в стране, возможно, есть риск оранжевой революции?
Нет, потому что я знаю то, что... Нет, я знаю, что проплачиваются... сценарий оранжевой революции проплачивается, так называемая оппозиция. Но я считаю то, что это невозможно, потому что я знаю русский дух, дух русского человека, я знаю то, что здесь украинского сценария не пройдет ни при каких обстоятельствах. Мы этого не допустим.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил,
ну,
пожалуйста.
Понятно, что либеральная интеллигенция присягает к трону. Я имею в виду фильм «Левиафан». Под троном я имею в виду западную цивилизацию, на которой сидит уже откровенно сатана. Сатан – это преграда, преграда для христианского мира. А вопрос у меня такой, не боитесь ли вы, что какая-нибудь чавкающая постоянно Алла Гербер будет называть вас фашисткой?
Давайте, давайте все-таки, товарищи, не будем спускаться до уровня взаимного уважения.
Я услышала вопрос, я могу ответить в двух словах.
Уважение к личности, да, но при этом...
Я, к сожалению, по роду своей деятельности достаточно часто сталкиваюсь с оппонентами, поэтому нет, я не боюсь, нас как только не называют, но собака лает, караван идет.
Собака лает, караван идет. Как я видела, что, если я не ошибаюсь, кому-то даже из вашего движения или из движения «Антимайдан», вы с ним как-то связаны, сотрудничаете, нет?
Не знаю, просто у нас не было никогда совместных акций, все контракции против «Оранжевой революции» мы пока проводим в одиночестве.
Проводите в одиночестве. Есть какие-то... ярые оппоненты, которые, ну, угрожают даже вам тем, что вы пропадете.
Да, это постоянно, на протяжении последнего года неоднократно нападали с газовыми баллончиками, и различные были ситуации, и угрозы, и воплощение этих угроз. Но нас, когда хотят человека убить, его убивают, когда хотят запугать, вот действуют именно так. Мы не боимся, за нами правда и с нами Бог.
Мария Катасонова, руководитель молодежной политики Национального освободительного движения.